Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя притча, братья и сестры, которую мы слышали, это притча Христову мы имеем в двух вариантах. Сегодня мы слышали, так как ее передал нам евангелист Матфей, есть еще эта же притча немного по-другому у евангелиста Луки. Евангелист Лука, может быть, в силу своего образования, подходит более научно, будем так говорить сегодняшним языком. Когда он говорит о тех людях, которые пренебрегли царем, он их перечисляет. Одни из них предпочли идти посмотреть на купленные поля, другие предпочли испытать купленных волов, кто-то предпочел свою маленькую радость семейную. Евангелист Матфей об этом не пишет. Он просто говорит, что кто-то пошел на свою торговлю, кто-то пошел на свои поля работать. Да, конечно, здесь мы видим, может быть, особенно ярко различие между евангелистом Матфеем и евангелистом Лукой. Евангелист Матфей, апостол из 12, в своем Евангелии ставил задачу объяснить иудеям, прежде всего жителям Иерусалима, что Иисус, Учитель из Назарета, которого они распяли, Он и есть Мессия. И для этого Он обращается ко множеству ветхозаветных свидетельств. А в этой притче, в частности, присутствует пророчество. Да, возможно, Господь не раз эту притчу повторял в разных вариантах. Скорее всего, так оно и было. До нас дошли только вот эти два варианта. Матфей Евангелие свое писал еще до разрушения Иерусалима. Иерусалим был разрушен римским императором Титом в 71 году. Первое Евангелие было написано раньше, по разным данным. Кто-то говорит через 15 лет, кто-то через 20 после воскресения Христова. Но здесь пророчество. Царь призвал знатных, богатых, славных людей на пир, который он устроил ради своего сына. Но мало того, что отказались идти на пир, убили сына. Далее пророчество о том, что случится с городом, с Иерусалимом. Но для нас, братья и сестры, скорее важность имеет и другой смысл, потому что он тоже присутствует. То, что в Священном Писании есть, есть для всех, не только для того короткого исторического периода, когда жили апостолы и те люди, которым они непосредственно писали. У евангелиста Луки нет завершения этой притчи. Да, царь велел собрать всех на пир, не богатых, не знатных, людей, собранных с площадей, с улиц, бедных. Но когда царь во время пира спустился посмотреть, поприветствовать пирующих, он увидел человека, не одетого празднично, не одетого в брачную одежду. Для нас, опять-таки, это может быть загадкой, но на самом деле, по обычаю того времени, когда богатые люди или тем более царь устраивал пир, то, безусловно, прежде чем войти в покое, где было празднество, люди омывали свои ноги, руки, богатые люди давали им одежды праздничные, украшали цветами, венками. До сих пор, скажем, обычай, который остался в нашем брачном ритуале – венчание. Если кто-то из вас, может быть, был когда-то на греческом венчании, там нет таких красивых золотых корон, а небольшие, сплетенные из, в общем-то, растений, цветов, венки. Но смысл-то в чем этой притчи? Один из пирующих пришел не для того, чтобы порадоваться, поздравить. Видимо, он оттолкнул слугу, который всем предлагал брачные одежды, и вошел без них. Если бы это был апостол Лука, то, наверное, бы он перечислил различные варианты, почему человек мог прийти на брачный пир, кроме главной причины – порадоваться вместе с царем и с его сыном. Да, кто-то, может быть, пришел просто поесть, кто-то, может быть, пришел посмотреть или, может быть, даже посмеяться. или еще для чего-то. Но для нас очень важно понять, в чем смысл этой притчи. Ведь сегодняшний человек с большим трудом понимает, современный человек, западный человек, с большим трудом понимает, а, собственно говоря, что значит царский пир? Да вообще, кто такой царь? Да что он для меня значит? Я сам по себе, я индивидуум, я свободен, у меня есть личная свобода, у меня есть гарантии моей свободы. Не нужен мне никакой царь. Я сам себе все определяю и сам радуюсь. Поэтому представить себе, что стоит за этой притчей, нам, в общем-то, сложно. Людям было понятно, к которым обращался Христос, потому что люди были просты, искренне радовались счастью других. Естественно, когда у кого-то была свадьба, то все шли и считали своим долгом порадоваться вместе, даже с простыми людьми, своими там односельчанами, а тут тем более царь. Нам сейчас требуется углубляться, расшифровывать, объяснять смысл. Иначе мы говорим, ну и что, нормально, у каждого свои дела, почему-то я должен, обязан ходить к царю, я ему ничем не обязан. Но в том-то и дело, братья и сестры, это не царь, это Бог. В том-то и дело, что по отношению к Богу мы ведем себя точно так же, как люди из этой притчи по отношению к царю. В том-то и дело, что мы предпочитаем свои радости, свои заботы, даже свои страхи, может быть, потому что нам некогда идти радоваться, нам некогда молиться, нам некогда обращаться к Богу, когда у нас проблема, надо ее решать. Просто времени на это нет. В том-то и дело, что мы не понимаем, а в чем смысл молитвы, в чем смысл вот этого пира, на который зовет нас Господь. Ведь смысл-то в том, что кроме этого пира все остальное бессмысленно, не имеет никакой ценности, никакого значения. Если Бог меня сотворил, то, конечно же, Он сотворил, да, все то, что мне нравится, что меня привлекает, что меня увлекает, чем я заполнен. Это тоже все Его творение. Это все Он дал мне. Но сам-то Он бесконечно дороже, ценнее, прекраснее. А вот этого мы не понимаем. Мы не готовы внутренне для себя на вершину вот этой всей ценностной пирамиды поставить Бога. В особенности объясняет нам вот наше состояние, наше положение, вот этот конец притчи. Кто-то пришел к Богу, пришел в церковь, но затем ли мы пришли? Не пришли ли мы по привычке, которую просто страшно нарушить, как бы чего ни случилось? Может быть, пришли, потому что беда, надо вымолить для себя избавление, поставить свечку за себя ли, за другого ли, за близкого ли, за больного ли, за страдающего ли. Это значит, мы пришли не к самому Богу, мы пришли просто поесть, попросить у Него что-то, воспользоваться Его благами, а не обращаться к Ему самому, как к божественной личности, общение с которой, с которым самое ценное, самое дорогое, самое бесконечно волнующее и радующее нас. Для чего мы приходим, мы, те, кто вошел в этот пир, к Богу? На самом деле, сегодня, конечно, мы можем это прямо говорить, без вот этих метафорических образов, без искусственной ситуации притчи. Когда мы приходим к Богу, отдаемся ли мы всей своей душой, всей своей готовностью принадлежать Ему? Говорим ли мы: «Господи, я хочу Тебе служить, в этом смысл моей жизни, Тебе одному служить»? Готовы ли мы услышать Его ответ, что тот, кто служит мне, должен служить тем, кого я люблю, другим людям? Готовы ли мы принять Его волю. А Его воля такова, что мы все связаны между собой. И если я хочу служить Богу, то должен выполнять и Его волю, любить и служить всем, кто Ему дорог, всем Его людям. Только такое настроение является брачной одеждой, достойной, чтобы быть на пире у Бога Отца, который Он устраивает ради Своего Сына Иисуса Христа. Наше самое главное богослужение, литургия, так и устроена. В основе ее лежит действительно чаша и хлеб, которому мы причащаемся и понимаем, что, вкушая эти хлеб и вино, мы сами становимся частью тела Христова. Оно входит в нас через наши уста, но и мы становимся частью Церкви, частью Его тела. Мы вновь обновляем свое членство в Церкви. Оно становится вновь для нас действенным и актуальным. Вновь наполняет нас благодатью, радостью, смыслом, пониманием того, что нет больше другой ценности, кроме Тебя, Господи. Вот, братья и сестры, сегодняшняя притча именно возвращает нас к этим истинам, возвращает к основе, к взаимоотношению с Богом, правильному взаимоотношению с Богом. Не будем сопротивляться божественным словам, но будем их выполнять со всей радостью и искренностью, которая в нас есть. Аминь.